Калущинская удивляется.
Добрый день, Пермь. Прекрасная погода. Настроение замечательное. Я Ирина Калущинская. У меня в гостях замечательный человек с очень длительной политической биографией, несмотря на его 42 года. И это человек уважаемый и любимый многими избирателями, что тоже бывает редко. Это Илья Шулькин. Здравствуйте.
Здравствуйте, Ирина Владимировна.
Значит, вы такой полноприводный наш политик. Я просто очень хорошо помню вашу работу в администрации Перми, и это было замечательно. Вот. И я даже не знаю, с чего начать. Ну, наверное, надо начать, конечно, с Чусового. С проблем Чусового и вообще проблемы пермских моногородов. Расскажите, пожалуйста, в каком состоянии эта проблема сейчас?
Если говорить про Чусовой, то проблема там обострилась относительно недавно, и связано это с тем, что прекращена реконструкция Чусовского металлургического завода. Летом это заявление сделали собственники, заявили они об этом официально, связали это с международной конъюнктурой и с изменившимися условиями по привлечению кредитов. Основная проблема в том, что это предприятие, основной работодатель в Чусовом, в лучшие годы там работало более 5000 человек. Сейчас осталось около 1500 работников, но планировалось, что после реконструкции количество работающих будет в пределах 4000. То есть предприятие в будущем должно было стать, опять же, такой основой для города. К сожалению, реконструкция прекращена, и как градообразующий стержень вот-вот будет утерян. При этом надо понимать, что Чусовой город очень большой. Там почти 60 тысяч жителей.
45 тысяч избирателей, да.
Да, и для многих, если не работа на заводе, то работа вокруг завода была единственным источником доходов. Нужно понимать, что завод генерировал очень много сервисов вокруг себя. Это и транспортные сервисы, это и продуктовые магазины.
Ну, бизнес за периметром.
Точно, наверное. Точно, угу. Бизнес за периметром. И сегодня этот бизнес также находится в зоне риска. При этом Чусовой довольно далеко от Перми, порядка 140 километров. То есть если говорить о том, что из Чусового легко добраться в Пермь, чтобы работать там днем в Перми и возвращаться вечером в город, то это тоже непросто.
180 километров далеко.
Мне кажется, 150, но все равно далеко.
А считать, надо там еще иметь в виду дорогу.
Согласен. Так вот, кроме Чусового, в Пермском крае находится еще 5 моногородов, которые находятся в наиболее сложной социально-экономической ситуации, и на эту тему есть соответствующее постановление правительства Российской Федерации, которое перечень таких...
Какие именно наши?
Если говорить про мой избирательный округ, то угу. Это город Чусовой и поселок Теплая гора в Горнозаводском угу. районе. В поселке Теплая гора ситуация не лучше, но там градообразующее предприятие, завод ТЛМ, прекратил свою деятельность довольно давно, несколько лет назад. И основные надежды были связаны с реанимированием деятельности щебеночного карьера.
Ну, так ведь его же просто угробили.
Но сейчас запускают. Сейчас зашел
Нет,
инвестор.
Там это же предприятие, которое просто уничтожили.
Вы про ТЛМ или про карьер?
Я про карьер.
Да, там был целый ряд проблем, связанных с переделом собственности.
Это безобразие было.
Но на сегодняшний день там адекватный собственник. Инвестпроект оценивается примерно в 600 миллионов рублей. И на последнем заседании круглого стола с участием депутатов и правительства собственник озвучил свои потребности для того, чтобы проект полностью реализовать. Ему нужна реконструкция железной дороги. Ему нужна реконструкция автомобильной дороги, и ему нужна реконструкция линии электропередач для того, чтобы запустить на полную мощность производства. Основной проблемой является то, что правительство Пермского края не знало о потребностях инвестора.
Зайки. Точно. Мне не рассказали, какая ласточка.
Точно так же правительство Пермского края не знало о инвестиционных проектах, о возможных инвестиционных проектах в городе Чусовом. И, как выяснилось, правительство Пермского края не имеет актуальных планов по развитию моногородов ни по одной из территорий.
Стесняюсь спросить, а наше правительство края вообще в курсе, что у нас есть моногорода?
Ну, они слышали об этом.
Понятно.
Так вот, последний раз, когда мы собирались, мы и обсуждали о том, какими способами можно привлечь федеральное финансирование, через какие механизмы. По сути, мы рассказали правительству о существующих порядках для привлечения федеральных средств, о том, как нужно оформлять инвестиционные проекты, какие основные ошибки существуют у регионов при подготовке соответствующих заявок, в какие сроки это нужно сделать и так далее и тому подобное. Я надеюсь, что этот семинар, по-другому круглый стол я назвать
не могу.
Вот
я только хотела сказать.
Да, прошел не зря и до конца года.
Зачет-то сдали?
Ну, зачет будет сдан, когда на наши инвестиционные проекты в наши моногорода пойдет финансирование. А на сегодняшний день правительство Пермского края не направило даже заявки в фонд развития моногородов.
Более года.
Более года, да, ни по одной из территорий.
Я чего-то здорово не понимаю. Значит, фонд развития моногородов работает более года.
Да.
За это время наши, сразу же причем, соседи, свердловчане, моментально выкатили очень быстро, в течение где-то месяца, инвестиционный проект по Красно-Туринску. Значит, Никита Юрьевич Белых, ну, было бы странно, если бы он этого не сделал, да, тут же, значит, прикатил какие-то свои деревни. В итоге результата, и одни взяли почти миллиард, значит, Белых, правительство Кировской области полмиллиарда получило. У нас до сих пор нет инвестиционных проектов. Ну, это как-то должно объясняться, или это что это вообще?
Ну, мне сложно дать объяснение от имени правительства, но мне кажется, что одной из серьезных проблем в правительстве является кадровая чехарда. Вот по большому счету, на уровне, например, Министерства экономического развития практически нет людей, которые знают, кто в Пермском крае отвечает за эту проблему. Хочу привести другой пример. Например, на уровне федерального заместителя министра он знает, кто в Челябинске, какой вице-губернатор ведет программу развития моногородов. Он лично знаком с каждым заместителем главы местной администрации, он знает эти фамилии, и он знает фамилии собственников инвестпроектов, кто отвечает за это. Когда речь зашла о Пермском крае, то этот же человек сказал, ну, примерно следующее, боюсь соврать, но звучало это так. А кто у вас в Пермском крае занимается по этой теме? Вот недавно приезжал какой-то молодой, красивый, это он? Они в принципе не представляют, кто отвечает за эту тематику. И на сегодняшний день диалога по данной проблеме не ведется. У нас в Пермском крае несколько лет назад была создана межведомственная рабочая группа по развитию моногородов. Так вот, состав этой группы устарел еще года два назад. Там есть люди, которые давно уже не работают в правительстве. А о чем это говорит? О том, что эта группа не собиралась, эта группа не работала и, соответственно, не решала те задачи, которые перед ней стояли. Потому что если бы это происходило, то хотя бы состав этой рабочей группы был бы актуальным. Надеюсь, что до конца этого года ситуация изменится, потому что ресурс, который выделяется на уровне федерации для поддержки моногородов, ограничен. Всего выделено до конца 2017 года порядка 30 миллиардов рублей.
Да.
На этот год 8 миллиардов. И если мы не успеем заявиться в этом году на следующий, например, там, ну или на 17-й, то деньги просто разберут.
Конечно.
То есть этот фонд имеет ограниченный ресурс по средствам, и он должен работать ограниченное время, вот по идеологии, потому что в течение какого-то времени проблема моногородов должна быть решена на уровне Российской Федерации. Если мы сейчас не начнем суетиться, если мы сейчас не начнем защищать наши инвестиционные проекты и готовить по ним заявки, то нам просто не хватит средств.
И положение у нас было тяжкое. Вы знаете, я думаю, что одна из главных причин, по которой мы не вошли в эту программу до сих пор, мягко сказать, да не буду я мягко говорить, у меня такое впечатление, что наша исполнительная власть краевая болеет в очень тяжелой степени такой деревенской провинциальной дурью. Вот, ну как же это они могли пойти на поклон к Дмитрию Станиславовичу Скриванову? Но он же что-то не так сказал. И теперь эти наши ребята на него обиделись, до сих пор обижаются, а в итоге у Чусовому до сих пор денег нет. Я хочу сказать, что обижаться – это удел горничных, а здесь все-таки правительство. Я прошу прощения, перебивала вас. Скажите, пожалуйста, кроме Теплой горы и Чусового, это еще Александровск, да?
Это Александров, это Красновишерский район, это Очерский район, ну да.
Вот это вот. Ну, Очер хоть не так очень далеко, а Красновишерск даже и представить себе невозможно, что там может быть.
Мне сложно сказать сейчас про другие территории, потому что я сам не занимался инвестиционными проектами там, за пределами своего избирательного округа, но должен сказать, что, как бы то ни было, это прямая ответственность правительства Пермского края – работать с инвесторами, привлекать их и готовить заявку в Фонд развития моногородов. Когда мы инициировали круглый стол, мы и хотели выяснить, а есть ли эти инвестиционные проекты, а что мешает для того, чтобы оформить заявку. И готовы были оказать консультативное содействие. Я тоже работал в фонде развития городов там, примерно полгода. Угу. И со своей стороны готов был с конкретными главами, с конкретными министрами сесть и, может быть, им рассказать о нюансах положения о софинансировании инфраструктурных расходов или инвестиционных расходов. Это те положения, которые определяют правила софинансирование со стороны Фонда развития моногородов конкретных инвестиционных проектов на территории Российской Федерации. Так вот, основной этой проблемой было то, что правительство как раз не знает о том, есть ли инвестиционные проекты в этих территориях и не готово их презентовать. Я надеюсь, что ситуация изменится в ближайшие месяцы. Ну, просто потому, что я оптимист. А если этого не произойдет...
Ну, вы въедливый оптимист. Так что даже у меня, я уж такой пессимист, тоже что-то такое есть, такие мысли.
Я надеюсь, я по-хорошему въедливый, Ирина Владимировна.
Даже не вопрос.
Все-таки я стараюсь вывести на конструктивное решение любую проблему. И, будучи оптимистом, я надеюсь на лучшее, но критикую по содержанию, предлагая решение.
Вот... У вас, значит, комитет бюджетный, да?
Да.
Секвестр ужасный. На самом деле ужасный, потому что, несмотря на то, что по реляциях краевых у нас вроде ничего, да, тут у нас выполняется, тут тоже ничего, а главы-то муниципалитетов просто плачут, у них денег вообще нет. Вот зачем нам министерство... развитие территории, если у территории нет денег на развитие?
Но Министерство территориального развития...
Равно как, прошу прощения, еще капремонта, УКСа, ну, вообще, вот это все зачем?
Вот, Ирина Владимировна, вот вопрос...
Тупой вопрос налогоплательщика.
Окей. Вообще существуют две логики, как распределять средства регионального бюджета между муниципалитетами. В одной логике максимальный объем средств передается муниципалитетам для самостоятельного использования. Средства не централизуются. В этих правилах работало предыдущее правительство под руководством предыдущего губернатора. Тогда существовали различные фонды, например, фонд софинансирования социальных расходов, который распределял бюджетные субсидии между муниципалитетами по подушевому принципу. И муниципалитеты могли направлять эти средства в соответствии с собственным взглядом на те или иные цели.
Одну секундочку. Реклама. Буквально на минуточку. Спасибо большое, что начали эту тему. Продолжайте, пожалуйста.
Да, я остановился на том, что есть два способа распределения бюджетных средств. Первый, когда максимальный объем денег распределяется между муниципалитетами по подушевому принципу, и они сами принимают решение, на какие цели направить эти деньги. И второй... Второй способ, когда мы централизуем так или иначе расходы по отдельным отраслям, например, изымаем деньги у муниципалитетов на содержание муниципальных дорог для того, чтобы проводить более крупные централизованные конкурсы на содержание и строительство региональных дорог. Это две разные идеологии. И у каждой из этих идеологий есть свои плюсы и минусы. Должен сказать, что я являюсь сторонником первого способа. Во-первых, есть такая поговорка, что экономия появляется только тогда, когда она остается у того, кто экономит.
Конечно.
Это значит, что муниципалитеты более рационально, безусловно, расходуют эти средства. Во-вторых, очень сложно из центра определить приоритетные потребности того или иного муниципалитета в расходовании средств на те или иные цели. Ну, например, в одном муниципалитете есть проблемы, связанные с лицензированием школ, в другом муниципалитете наиболее остро стоит проблема межпоселковыми дорогами. В третьем муниципалитете есть проблема финансирования первичных медицинских пунктов и так далее. Везде своя специфика. Поэтому я за децентрализацию. В зависимости от того, какой способ управления деньгами выбран, определяются и функции министерств.
Угу.
А в нашем случае Министерство территориального развития в большей степени отвечает за выравнивание уровня жизни, так скажем, между различными территориями, для того, чтобы не допустить дисбаланса в развитии. То есть территории, где количество средств, ну, традиционно просто в силу местной промышленности, местной экономики, в этих муниципалитетах средств собирается больше, и население, например, проживает более компактно. Есть муниципалитеты, где население проживает менее компактно, и сама структура экономики не позволяет формировать бюджеты местного уровня, ну, даже в каком-то там, не то что в минимально необходимом объеме, а вообще ни в каком объеме. Угу. То есть, вот Министерство территориального развития совместно с Минфином занимается в большей степени вопросами выравнивания.
Выравнивание в меньшую степень.
Ну, в общем-то,
так
да.
Получается.
В общем, да. Поэтому сказать, что эта работа не нужна, я не могу. Но у меня вопрос... Основные вопросы, которые у меня возникают, это даже не к функционалу министерств, а к их эффективности, насколько качественно они справляются с задачами, которые стоят перед министерствами. Так вот, должен сказать, что проблему развития моногородов, проблему восстановления экономик в этих городах, проблемы, связанные с занятостью в этих моногородах, правительство Пермского края не решало в течение нескольких лет. И оказалось совершенно не готово использовать федеральные инструменты, которые дают возможность эти проблемы решить. Вот на этом мы на этом факте мы, по сути, и закончили обсуждение на круглом столе.
Я прочитала где-то, что какой-то разговор пошел относительно отдельного министерства развития моногородов. Что-то мне как-то нехорошо стало.
Была такая идея. Вы знаете, когда традиционные методы управления не работают, то почему бы не предложить нетрадиционные? На сегодняшний день у нас очень немного времени осталось, когда мы можем привлечь средства федерации в наши моногорода. Это не бесконечный проект. Он имеет начало, он имеет конец и ограничен, ну, максимум тремя годами. Может быть, стоит на эти три года назначить отдельного министра, который будет отвечать только за этот вопрос, который будет отвечать только за инвестиционные проекты в моногородах, только за привлечение федеральных средств, только за то, чтобы уровень жизни в этих моногородах не падал ниже среднего в Пермском крае, и граждане были удовлетворены жизнью в своем городе. Вот если это невозможно решить на межведомственном уровне, а именно это мы выяснили на круглом столе, вполне возможно, что на какой-то период это проще решить в рамках отдельного министерства. Я не готов сейчас бороться за эту идею, но она была озвучена на круглом столе.
У меня почему сомнения-то? Мне кажется, что все-таки если сначала инвестиционный проект и деньги под них, а потом уже министерство, которое будет контролировать, то все, пятое, десятое. Дело все в том, у нас уже было специальное министерство по развитию Кизиловского угольного бассейна. И чё?
То же самое.
Вот. Вот поэтому у меня есть на этот счет сомнения. А может быть, поговорить с Геннадием Петровичем Тушноловым и сказать: Геннадий Петрович, найди серьезного мужика среди своих, да, и назначь его, чтобы отвечал за это время. Может, это дешевле будет, да и попроще.
Да нам хоть как. Лишь бы решился вопрос.
Хоть тушкой, хоть чучелом.
Вот хоть как уже, Ирина Владимировна. Понимаете, мы готовы поддержать любые предложения со стороны правительства, которые проблему решат. Но пусть озвучат.
Дай-то Бог. Вы знаете, я в таких случаях хочу ошибаться. Лучше, если бы я была оптимисткой. Вот у нас сейчас будет новости. Будет хорошо бы, чтобы они были хорошие. Это две минуты.
Эхо Перми. Радиовещательная компания Эхо М. 12+.
Галущинская удивляется.
Ой, так мало времени остается. Давайте так, я задаю короткий вопрос. Вы очень хорошо, быстро, но долго говорите.
Договорились.
Значит, вы тут сказали в Пермской трибуне такой анонс вашего, значит, полосы про 10 заповедей, значит, Шулькина, что вы устали говорить нашему краевому правительству, что нехорошо шпаргалить и списывать. Вы что имели в виду?
Ну, я имел в виду то, что порой на вполне конкретные вопросы, связанные с той или иной проблемой в Пермском крае, правительство дает ответы, как бы это помягче сказать, имеющие отношение к вопросу, но не дающие ответ на него. Приведу конкретный пример, Ирина Владимировна. На одном из ваших эфиров, я имею в виду здесь, на Эхе, мы озвучивали тему фонда капитального ремонта домов. И я со своей стороны говорил, что программа, которая сейчас принята, не актуальна, что целый ряд предусмотренных законом порядков по включению этих домов в программу, по их обследованию там, и сбору средств, эти порядки были нарушены, ну и, соответственно, эта программа не актуальна. И я направил соответствующие запросы в правительство Пермского края. Ну, например, для того, чтобы спланировать ремонт жилых домов, нужно провести их обследование и мониторинг.
Это в законе вообще?
Это в законе, да. И я задал вопрос в наше правительство о том: скажите, пожалуйста, был ли мониторинг, и если да, то когда он проведен? Получил ответ следующего содержания. Уважаемый Илья Григорьевич, объясняем вам, что мониторинг предусмотрен.
Дальше? Да ну!
Да, это первая часть. Вторая часть письма мне рассказывают о том, что такое, что обозначает слово мониторинг.
Да.
И в конце написано, что программа принята. И вывод. А раз она принята, значит, мониторинг сделан. Ответа, когда он был сделан и где можно ознакомиться с его результатами, я не получил. А хочу обратить внимание, что это все нормы закона. Так. Мониторинг должен быть завершен до 10 апреля, так, до, 10 февраля, да. До 20 апреля должны быть опубликованы его результаты. Текущего года на следующий. И именно это я спрашивал. Получил ответ про мониторинг, но не ответ на свой вопрос. И должен сказать, что это сложившаяся практика. Мы перед этим с вами говорили о моногородах, и правительство предоставило весьма развернутую информацию о том, какие процессы в них идут, о том, сколько детских садов открыто, о том, как оказывается медицинская помощь, о том, какие программы по временной занятости реализуются. Но мы спрашивали не об этом. Программа развития моногородов предполагает поддержку конкретных инвестиционных проектов, которые решают конкретные задачи. Есть критерии, по которым инвестиционный проект считается эффективным или нет, достоин он федеральной поддержки или нет. Мы спрашивали об этом, а получили вопрос в целом о процессах, в том числе о социальных процессах, которые идут в тех или иных территориях. Это одна сторона проблемы, и вторая сторона проблемы – это данные статистики, которые порой интерпретируются, с моей точки зрения, не совсем корректно. Это то, что я имел в виду, когда говорил про списывание и шпаргалки. Ну, например, есть отчеты о том, что, ну, не буду говорить, кто их нам приводил на законодательное собрание, но они были. Отчеты о том, как неплохо обстоят дела в пермской экономике.
Как это?
Ну, неплохо обстоят дела по отчетам. И о том, что растет объем отгруженной продукции и растет объем продаж на ключевых предприятиях, которые являются плательщиками налогов в Пермском крае. У меня вопрос, а почему не растут отчисления по налогу на прибыль? Я задаю этот вопрос, а почему не растут? Вот вы тут приводите пример о увеличении объемов производства, о увеличении объемов отгрузки, о продажах. Да, кстати, и речь о том, что прибыль на этом предприятии тоже растет. В отчете шла, я говорю, а почему снижение налогов идет по уплате налога на прибыль? Ответ. Ну, вы знаете, мы с этим еще не разобрались. Но ведь если этот вопрос не задать, то он в контексте проходит, как будто все действительно нормально. А наша задача — задавать правильные вопросы и добиваться ответа на них. И,
это классический армянский анекдот.
Расскажите.
Господин учитель, прежде чем рассказать вам про географию, я вам расскажу про историю. Вот. Ответ.
Ну, примерно да.
Примерно так.
Чтобы получить хорошую оценку, можно начать разговор о другом.
Гениально. Скажите, пожалуйста, ну, у меня нет слов. Вот господин Улюкаев сказал, что мы достигли дна в экономическом кризисе. И дальше, значит, пойдем вверх. При этом господин Белоусов сказал, что никакого дна нет, потому что и кризиса кого нет. У нас и не бывало кризисов, у нас просто упала цена на нефть. Я не знаю господина Улюкаева, но я хорошо знаю господина Белоусова, и я ему доверяю. Как вы считаете, что у нас все-таки с 16-м годом? В двух словах.
В двух словах, по моим ощущениям, это будет самый сложный, наверное, за последние 15 лет год. Может быть, за последние 20 лет год. Я не готов интерпретировать слова господина Улюкаева и господина Белоусова. Могу сказать следующее. Есть некоторые производные, на основании которых можно делать выводы об экономике, ну, например, в Пермском крае. Приведу два примера. объем выданных кредитов за первое полугодие снизился, по-моему, в 11 раз.
Ой, ой, ой.
А о чем это говорит? Ведь это, здесь совокупный объем кредитов, выданных как бизнесу, так и населению. Это говорит о том, что темпы не развития даже, просто экономика замедляется. Люди боятся брать кредиты как потребительские, потому что есть риск невозврата. И люди боятся вкладывать в бизнес. И поэтому не берут кредиты
то
производственные.
То есть нам нужно открытыми глазами смотреть на ближайший год. Будет трудно, и мало ли кто тут что сказал по поводу того, что у нас в порядке. Еще такой момент. Говорят, что у нас... Ой, у меня еще есть один вопрос, у меня 4 минуты. Вот, значит, есть мнение, что мы разрозненные региональные элиты, и как-то они в кучку не собираются. При этом я ничего не слышала хорошего относительно нашей исполнительной власти краевой, да и городской тоже. Вот. У нас элиты есть или нет? Они еще будут объединяться или куда?
Ну, вопрос.
Да, ну вот, пожалуйста.
Окей, попробуем.
Ирина Владимировна. У вас одна минута.
В основе есть два способа объединения людей. Первым диктует законы управления, а второй можно назвать как способ организации людей. Так вот, управлять людьми можно там, совершенно конкретными методами и мотивами, но в основе организации людей всегда лежит идея. И на сегодняшний день эта идея стала появляться. Эта идея называется «Пермский край».
Да.
Выгода
уж
приобретателей от экономических ошибок последних лет нет в принципе. Кто бы ни получал какие преференции, там, может быть, в предыдущие годы, на сегодняшний день находится в очень непростой ситуации. И логика принятия решений должна быть простая. Это выгодно Пермскому краю или нет? Если да, то у нас будет прямая дорога до аэропорта, у нас будет зоопарк, у нас будет новый
причем
музей,
там, где он
галерея.
В генплане. Да.
Точно, театр, оперы, балеты и так далее. И так далее. У нас не будет процессов, у нас будут результаты. Элиты могут объединиться только вокруг этой идеи. Это хорошо для Пермского края или нет? А вот что хорошо для Пермского края или нет, должны решить те, кто Пермским краем управлял. Старейшины. И если их собрать, а они соберут своих друзей, детей, внуков и меня позовут, вот тогда мы сможем точно договориться о том, что такое хорошо, а что такое плохо.
Замечательно. Значит, у нас прошли ужасно скучные выборы. Я по этому поводу сказала, что кончилось поколение комсомольцев. 20 лет прошло. Вам 42 года, и я совершенно убеждена, и не только вы, очень хорошо, что у нас очень многих очень толковым людям именно от 40 до, там, до 45 лет. Новый прорыв реализуют 40-летние. Вспомните, сколько было Владимиру Владимировичу лет, когда, значит, Путину, когда он начал большую карьеру. Сколько было Юрию Петровичу Трутневу. Я думаю, что ваше время пришло. Это меня очень радует. И скажите, пожалуйста, вот господин Подвинцев, профессор который, он сказал, что у нас страшный дефицит политтехнологов. А господин Духонин сказал, что, наверное, на законодательное собрание Москва привезет технологов или будет согласовывать технологов на выборах в том же самом Москве. Это у нас разве есть дефицит технологов в Перми-то?
Ну, я про это не слышал. Мало того, я считаю, что Пермская школа политтехнологов одна из самых сильных, и наши люди работают, наоборот, наши люди работают по всей стране. У нас 30 округов ЗС, У нас будет, я думаю, чуть меньше округов городской думы. И у нас будет, ну, от силы с десяток партий, которые будут вести серьезную кампанию. Если говорить о москвичах, то, наверное, это в первую очередь партийные кампании, где решения о региональных политических кампаниях партий будут приниматься в Москве. Вот вполне возможно, да.
Никаких проблем.
Но если говорить о одномандатниках, о выборах в законодательное собрание, в городскую думу, я думаю, что только местные ребята в состоянии понять, как правильно сделать эти выборы?
Это даже не вопрос. Более того, на следующий год будут работать в Перми, в том числе и мои девочки, которые работали по всей стране и все выиграли. Вам большое спасибо. Дайте слово, что через пару недель мы вернемся и поговорим таки про капремонт жилья.
Капремонт — это святое, Ирина Владимировна. Обещаю.
До встречи. До свидания.
До свидания.
Эхо Перми. Ваш лоцман в море информации. 91.2 FM.